Ты, Майлз, составил фальшивый документ, а Белл отпечатала его и подсунула мне на подпись. Правильно?
Не отвечай ему, Майлз.
Конечно, не буду, согласился Майлз. Может, у него в сумке магнитофон спрятан.
Хорошо бы, согласился я. Да нет у меня магнитофона. Я раскрыл сумку, и Пит высунул голову наружу. Все запомнил, Пит? Осторожнее, ребята. У Пита память как у слона. Нет, магнитофон я не захватил. Я все тот же добрый старый болван Дэн Дэвис. Крепкий задним умом. Бреду, спотыкаясь. Свято верю друзьям, как верил вам двоим. Разве был юрист, Майлз? Или ты сам сел и хладнокровно рассчитал, как связать меня по рукам и ногам, ограбить и придать всему этому законный вид?
Майлз, — перебила меня Белл, — с его-то способностями ему ничего не стоит сделать магнитофон размером с пачку сигарет. Он может держать его не в сумке, а спрятать в карман.
Прекрасная мысль, Белл. В следующий раз я последую твоему совету.
Я учел это, дорогая, а вот ты не следишь за собой. Держи язык за зубами.
В ответ Белл выдала такое, что у меня от удивления глаза на лоб полезли. Таких выражений раньше в ее лексиконе не встречалось. Уже грызетесь между собой? Воры что-то не поделили?
Придержи и ты язык, Дэн, если хочешь уцелеть.
Майлз начал выходить из себя, и мне было приятно это видеть.
Тихо, тихо. Я моложе тебя, и к тому же совсем недавно прошел переподготовку под дзюдо.
С человека ты не выстрелишь, скорее подсунешь ему какую-нибудь фальшивку в виде документа, имеющего законную силу. Я сказал воры, и имел в виду именно это. Воры и лжецы. Вы оба. Тут я повернулся к Белл. Отец учил меня никогда не называть леди лгуньей, сладкая моя. Но ведь ты не леди. Ты лгунья? И воровка, и проститутка. Белл покраснела. Маска красоты слетела с ее лица, обнажив облик хищной твари.
«Майлз!» — завопила она. «Ты так и будешь спокойно сидеть и позволять ему?»
«Тихо!» — скомандовал Майлз. «Он хамит, чтобы вывести нас из себя. Хочет, чтобы ты наговорила лишнего. Остынь-ка!»
Белл заткнулась, но злобное выражение на ее лице осталось. Майлз снова повернулся ко мне.
«Дэн, я считаю тебя практичным человеком. Я пытался объяснить тебе наши мотивы, прежде чем ты вышел из дела.
При составлении контракта я старался сделать все, чтобы ты достойно воспринял неизбежность происходящего.
То есть спокойно позволил себя ограбить. Ты это имел в виду?»
«Называй как хочешь. Я предпочел бы решить дело миром. Твой иск вряд ли удовлетворят, но как юрист я понимаю, что до суда дело лучше не доводить. По возможности. Ты тут говорил, будто есть некие условия, при которых ты согласен на мировую. Назови их. Может быть, мы и договоримся».
«Ах, вот ты о чем. К этому я и веду.
Ты их выполнить не можешь, но, вероятно, помочь уладить дело тебе по силам. Вот что. Заставь Белл вернуть акции, подаренные мной в день помолвки».
«Нет!»
— заорала Белл.
«Я же велел тебе успокоиться», — нахмурился Майлз.
«Почему же нет, моя бывшая возлюбленная? Я посоветовался на сей счет с адвокатом. Ты нарушила обещание выйти за меня замуж, и поэтому не только с этической, но и с юридической точки зрения обязана вернуть мне акции. Ведь это не так называемый добровольный дар, если я ничего не путаю в терминологии, а передача чего-то в ожидании договоренного события, которое так и не произошло. Об этом-то уж вам ведомо, ваша самовлюбленность. Так что выкладывай-ка акции, ну? Или ты опять передумала и готова выйти за меня?» Она ответила: «Где и как видела меня и мою свадьбу?»
«Белл, ты только все осложняешь», — устало сказал Майлз. «Тебе разве не понятно, что он старается достать нас? Дэн, если ты пришел только ради этого, можешь проваливать. Если б все обстояло именно так, как ты утверждаешь, тогда допускаю. У тебя имелся бы повод требовать акции обратно, но ничего подобного не было. Ты передал акции Белл в оплату услуг».
«Вот как? Что за услуги? И где подтверждающие их документы?»
«Она получила акции за дополнительные услуги фирме»,